Добрый день. Мы сегодня вновь встречаемся с Алексеем Михайловичем Капустиным, архитектором, директором Центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института, магистром архитектуры. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть. Мы начали разговор в предыдущей программе о проекте восстановления Чудова и Вознесенского монастырей на территории Московского Кремля. Вот перед нами стоят макеты, сделанные вами на 3D-принтере. Вознесенский монастырь, храм с архитектурой Михаила, с чудом монастыря. И мы начали разговор о том, как вы однажды встали и в присутствии президента страны задали ему вопросы по поводу того, почему и как, что будет дальше с этим проектом восстановления. На что Владимир Владимирович Путин ответил, что эта идея ему очень нравится, назвал вас по имени. И что сдерживает, так сказать, мнение каких-то коллег, то есть историков, архитекторов, которые против. Я вот историк профессиональный. Я автор книг, связанных с Евдокией Московской, связанных с Дмитрием Донским, связанных с Москвой, с Саввой Старожевским, с Сергием Радонежским, с детьми Дмитрия Донского и так далее. Я прекрасно понимаю эту историю, но надо сделать что-то так, чтобы не оставался этот пустырь. Вы сказали, что есть люди, которые не понимают, что есть точные обмеры, потому что ссылаются на то, что якобы нет возможности восстановить и нет точных размеров. Есть еще второй аргумент, вот интересна ваша точка зрения, что якобы ЮНЕСКО против, что если будет новодел, то Кремль могут снять с регистрации как памятник ЮНЕСКО. Во-первых, я считаю, что это ерунда, даже если снимут, да наплевать. А если другие, есть куча вариантов, где такое же существует, и все равно ЮНЕСКО никого не снимает. Вот что вы думаете по этому поводу?
Знаете, это для начала я бы хотел свою позицию как профессионала сказать на тему восстановления. Конечно, всегда в таких, в ансамблях такого уровня, как Московский Кремль, решение, исторически так сложилось в России, решение о том, какие постройки, что там вообще должно происходить с архитектурно-градостроительной точки зрения, принимали первые лица государства всегда. И, естественно, они опирались на мнение профессионалов и, конечно, на русскую традицию и на общественное, если мы говорим сегодняшним языком, общественное мнение или общественную потребность в том, как должно выглядеть сердце страны. Поэтому, наверное, сегодня самое важное как раз-таки осветить все точки зрения, всю вариативность, что в мировой практике и в истории нашей страны происходило и с Кремлем, и в мировой практике с ансамблями такого уровня, как Московский Кремль. Если мы говорим о ЮНЕСКО и, соответственно, затрагиваем мировую практику, конечно, что будет, если восстановить монастыри, мы точно сказать не можем. Я полагаю, что вряд ли все равно ансамбль такого уровня, как Московский Кремль, Красная площадь, конечно, будет вычеркнут таким мероприятием, как восстановление исторического облика.
Даже дворец съездов стеклянный построили, да, и ничего.
Да. А во-вторых, все-таки мы в мире имеем практику, которая говорит об обратном. Везде в мире, в частности в Европе, которая насыщена памятниками архитектуры, государства восстанавливают свои достопримечательности. Это было всегда на протяжении всей истории. В начале 20 века была утеряна Венецианская компанила. Она была утеряна, и ее построили заново. Причем построили не в той мере достоверно, в которой ЮНЕСКО сегодня одобрила бы это. Она была построена с железобетонным каркасом, с лифтами внутри для туристов, со смотровой площадкой. В целом, аутентичность во многом для реставраторов, как для профессионалов, была утеряна. Однако Венеция приобрела ту доминанту, без которой она бы не была сегодня Венецией, и Венецианская лагуна не вычеркнута из наследия ЮНЕСКО, хотя и посреди нее находится, как это любят говорить сегодня архитекторы-реставраторы, новодел. мы можем говорить о Гданьске, о Дрездене,
Фрауенкирхе. Вот у меня как, с языка да. сняли, Алексей Михайлович, я хотел как сказать, и Германия, которую бомбили союзники, особенно и так далее, все разом да. восстановилось. Причем да. восстановились, а Дрезден вообще уникальный пример.
Да, Фрауенкирхе восстановлена из руин, причем восстановлена недавно. Реставрация была закончена 3-4 года назад, если мне не изменяет память. Mm-hmm. То есть совсем недавно. И сегодня Дрезден получил шедевр архитектуры, которого когда-то лишился. И в частности, из-за таких шедевров он назывался Северной Флоренцией. Mm-hmm. И на открытках всегда была Фрауенкирхе. Если мы говорим о восстановлении в целом исторического облика Дрездена и об общественном мнении, в какое русло оно поворачивается, если речь идет о восстановлении национального достояния, проявленного в архитектуре, культуры, то Дрезден тому пример. Был проведен некий локальный референдум среди оставшихся граждан Дрездена о том, что следует сделать. Поскольку город весь в руинах, было два варианта – восстанавливать его полностью или в новом виде, или в историческом. И там больше 95% было за исторический вид. Собственно, вот мы видим, какой срез у общественности, если ей задавать вопрос. А именно, ведь сегодня это считается решающим фактором. То есть этот срез необходимо делать, но с исторической точки зрения он предсказуемый. Собственно, если мы переходим опять к отечественной практике и говорим о Кремле, о том, что все там боятся увидеть так называемый новодел, то весь Кремль, ну не весь, но большая его часть, ее тоже можно назвать новоделом в таком случае. Мы имеем стены Московского Кремля, которые на 1/3 являются новоделом. По проекту Баженова при Екатерине II был сделан проект реконструкции Московского Кремля. И когда этот проект начали реализовывать, уже была снесена фактически вся стена и башня, которая выходит на набережную. После чего Екатерина это увидела, и было приказано ее восстановить. То есть фактически это новодел. Разобранная стена, восстановленная заново.
В 1974-75 годах я студентом-историком был в строительном отряде, участвовал в реставрации Кремля. Мы отбойными молотками крушили кремлевскую стену, чтобы восстанавливать огромные укоски. Новодела достаточное количество было сделано. И никто этого не видит.
Да.
Это незаметно.
Да. А что стоит, например, разрушение после войны 812 года?
Да.
Мы потеряли несколько башен, в частности, арсенальную, которую восстановили. Арсенал был весь в руинах. Звонница около колокольни Ивана Великого тоже ее не было. То есть очень много тех построек, которые мы сегодня видим и которые нам кажутся аутентичными, это все новодел. Мы имеем новейшую историю. Мы имеем Иверскую часовню или Воскресенские ворота. Да, мы имеем Казанский собор, который...
Да, Храм Христа Спасителя.
Да, Храм Христа Спасителя придает аутентичности общей панораме Кремля. Иверская часовня и Воскресенские ворота, и рядом с ними это для телезрителей комплекс зданий, находящихся в углу Красной площади, противоположной от... Василия Блаженного у гостиницы «Москва». Они восстановлены совсем недавно, несколько десятилетий назад, и вряд ли кто-то из туристов может сказать, что они повлияли на потерю аутентичности ансамбля Красной площади. Наоборот.
Это место тусовки.
Да, да. И точно так же, об этом говорит практика, будет и с восстановлениями монастырей. Мы получим как раз-таки аутентичный ансамбль. Вид, который видели наши предки, который формировал их сознание, который в дальнейшем будет формировать наше сознание и сознание наших потомков.
Вы знаете, были известные крестные ходы, которые начинались часто от Успенского собора или Архангельского, например, там, не связанные с Дмитрием Донским, была икона, которую клали на его гробницу и так далее. Потом шли мимо Чудового и Вознесенского монастыря, откуда выходили с иконы Адигита, шли на Кучково поле, возвращались обратно. В этих крестных ходах принимал участие великая княгиня Елизавета Федоровна в 500-летие Ефросинии Московской, которая построила этот собор и так далее. Это все было, так сказать, очень традиционно налажено, все знали об этом. Это было величайшим событием, собиралось огромное количество народа. Нет монастырей, нет крестного хода, нет культурной традиции, нет исторической памяти. Люди вообще, если сейчас сказать об этом, говорят, да я не понимаю, о чем вы говорите, зачем это надо? Вот сознание людей переформатировалось, может быть, это одна из причин.
Вы знаете,
люди то есть сотрудники, которые против восстановления, они боятся реакции людей, что она будет отрицательной на это.
Возможно, да. Возможно,
что, мол, люди, в общем, как будто не хотят восстановления.
Возможно, причина в этом, но, опять же, мы имеем опыт. Абсолютно не было никакой негативной оценки при новейших восстановлениях в ансамбле Красной площади. То есть это не было окрашено каким-то негативом.
Не было.
А с другой стороны, в любом случае, в сегодняшнем мире, который настолько информационно прозрачен, и каждый может высказывать свое мнение, всегда будут диаметрально противоположные позиции относительно любого события.
Это точно.
Да, поэтому... Здесь мы имеем возможность реставрацию образа нашей культуры. И скорее это важнее, потому что это действие, которое пролонгировано, направлено в будущее. И скорее это важнее, чем мнение каких-то отдельно взятых личностей. Поэтому, если мы говорим о Кремле, то... Это ведь центральный ансамбль в нашей стране.
Да, конечно.
И то, что происходит, и то, что происходит там, это то, что будет транслироваться с задержкой на 2-3 года на всю нашу страну. И, соответственно, восстановление монастырей в сердце страны, оно приведет к реставрации нашей культуры на периферии. И эта волна, она будет ощутима для благополучия нашего государства. Соответственно, если вдруг мы видим, что желание восстановить что-то утерянное заканчивается консервацией пустоты, то это очень плохой знак и перспектива, возможно, для всего нашего наследия.
Да пусть оно лежит там под землей. Наверное, оно не востребовано. Нехай, так сказать. Это такая могила.
Да, да. Я очень... боюсь, что и остальные наши храмы, а у нас 10 тысяч руинированных храмов с такой реставрационной концепцией, именно непротивление историческому разрушению или историческим событиям, они уйдут, а если мы потеряем 10 тысяч храмов, которые сейчас в руинированном состоянии, а иногда мы теряем и храмы, которые не в руинированном состоянии, как, например, деревянные, и вот с концепцией невосстановления нашей культуры, если мы говорим об архитектуре, она материальная, она утрачивается постепенно с каждым веком, то я боюсь, через 50 или 100 лет для наших потомков образ культуры России, проявленный в архитектуре, он просто будет стерт. То есть эта концепция, а ее тон этой концепции задает в данный момент Московский Кремль, центр страны, она имеет очень плохую перспективу сегодня. Вот концепция невосстановления.
Концепция дыры.
Концепция пустоты. Причем эта концепция, это не общереставрационный взгляд на вещи. То есть мы в нашей профессии имеем две концепции реставрации, диаметрально противоположных. То, что мы имеем сегодня, это среди архитектурного и реставрационного сообщества в моде концепция такого, я даже назвал бы его философа, Резкина, который говорил о том, что мы должны, ну, не то чтобы радоваться, а быть счастливыми, что видим, как угасает архитектура и шедевры искусства. Вот это вот угасание, наблюдение этого угасания, это философский, исторический, очень ценный процесс, и мы ни в коем случае не должны ему мешать.
Так он считает?
Да, да. Есть другой архитектор, Леду, он был сторонником художественной реставрации. Это диаметрально противоположная реставрация, согласно этой концепции. Архитектор, реставратор, восстанавливая здание, проникается той эпохой, которая была в момент строительства этого объекта, и не следуя даже каким-то археологическим изысканиям...
Украшает его.
Да, украшает. Так были воссозданы многие замки Франции, долины реки Луары.
Луары,
да, прошу прощения.
Замки Луары. Луары,
да.
Слишком смотришь на них, вроде старинные, да. Что-то в нем есть такое из современности.
Да. Так были созданы... очень многие мотивы, украшения для собора Парижской Богоматери.
Да.
И это концепция реставрации художественная. И нельзя сказать, что мы должны быть в каком-то одном из лагерей. Вопрос индивидуален для каждого из объектов, для каждого из исторических периодов. Мы не можем придерживаться какой-то одной концепции, а, как показывает история, в моде либо одна, либо другая, и они вот такой вот как бы синусоиды меняются. Поэтому то, что сейчас, это не профессиональная догма или правило, это некая мода в реставрационном сообществе, которая появилась сегодня. Вот, ну, не сегодня, понятно, но в тот момент, когда вот мы говорим о восстановлении монастырей. Возможно, она в какой-то момент изменится. К сожалению, я, глядя на историю архитектуры, боюсь, что в тот момент, когда этот подход, может быть, изменится, на территории Чудово-Вознесенских монастырей, возможно, появится что-то новое.
Построить не то, что надо.
Да, мы не можем быть уверены, что там не возникнет музея современного искусства или символа эпохи того времени, когда решат это место все-таки
и чем-то... Творческий художественный центр креаторов, перформеров... Да. И иных, так сказать, деятелей современного искусства. Да.
Да, то есть мы фактически не стоим перед выбором пустоты и монастырей. Мы стоим перед выбором монастырей сегодня или что-то неизвестное
или
для нас.
Или будущее завтра, да.
Да, через несколько десятилетий. И, к сожалению, не факт, что в тот момент либо общество, или власть, или профессиональное сообщество
сможет
будет...
Сможет удержаться.
Да, сможет удержаться от того, чтобы не создать там что-то, что являлось бы гимном их профессионального концептуального мышления.
Ну, как парк рядом с Кремлем, да, так сказать. То есть, представьте, Зарядье с историческими возможностями восстановления исторической Москвы. Вдруг там скрепка и какие-то тундра, лесопарки, что там еще, какие-то климатические зоны.
Да, это такое...
И это такой парк в самом сердце Москвы? Зачем?
Это результат именно концептуального
мышления.
Его
можно было сделать где угодно, в другом месте.
Это результат как раз-таки концептуального мышления, а не традиционного относительно культуры. Точно так же это результат концептуального мышления, не воплощенного в жизнь, но все же в проект. Это небоскреб архитектора Леонидова. Это советую телезрителям посмотреть, вбить это в интернете. Это небоскреб, прямо стоящий фактически посередине ансамбля Кремля.
Как проект.
Как проект, да, как проект.
Ну, Ле Корбюзье в свое время хотел просто вообще все снести и построить кубические квадраты.
Да.
Так что мы это все проходили.
Ле Корбюзье, проект лучезарного города или план Вуазен, он его называл по-разному, в зависимости от того, в какие конкурсы его направлял. Он был сторонником сноса всех исторических центров, всех
Конечно.
Городов, создания урбанистических транспортных таких вот узлов. Очень интересным для зрителей тоже будет подход этого мышления, как раз-таки направленного на отрицание преемственности такого вот мышления, в котором есть оттенки разрушения. Это капелла Реншан. Она, все, я думаю, знают этот пример. Это шедевр модернизма. Все считают его примером классики модернизма. И Корбюзье у нас сегодня считается классиком. Мы сейчас поговорим не об этом, а об истории этого места. Это было место с 13 века, место паломничества христианского мира. Там стояла небольшая базилика в романо-готическом стиле. И в XIX веке в нее била молния, и всем миром вот, локально восстанавливались, жители скидывались на восстановление, и это было место туризма и паломничества. Однако по проекту Корбюзье эта базилика была взорвана, из ее обломков был построен зиккурат рядом, мало кто об этом знает, но он там стоит, и на некоторых фотографиях в интернете его видно. А уже на месте этого памятника христианской культуры была сделана капелла Реншан, и вскоре это место потеряло туристическую и паломническую привлекательность. Согласно нашему проекту, мы все-таки считаем необходимым восстановление исторического образа сердца нашей страны, который, согласно и отечественному, и мировому опыту, позитивно служит в деле реставрации культурного кода нашего государства.
Желаю вам успехов в вашем труде. У нас в гостях был Алексей Михайлович Капустин, архитектор, человек, который, собственно, занимается спасением старинных построек Московского Кремля и многими другими проектами. Всего самого доброго.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.